Новости дилетанта.
В США сотрудники музея нашли скелет, возраст которого 6,5 тысяч лет. Найден он был еще в 1930 году на юге Ирака. Но когда скелет доставили в Филадельфию, про него как-то забыли. Сотрудники музея нашли останки в прямоугольном ящике, который не был подписан. Рост древнего человека составлял 175 сантиметров, а возраст приблизительно 50 лет. В музее сообщили, что найденный скелет такого возраста в сохранности – большая редкость. Сотрудники музея хотят через изучение состава костей разузнать о том, чем питался человек, живший в Ираке 6,5 тысяч лет назад. Каково было его происхождение, чем он болел при жизни. Работники музея знали о существовании скелета, однако не предполагали, что он имеет такую ценность. Москвич нашел в строительном мусоре уникальное надгробие 16 века. Житель Москвы Илья в тот день ехал на велосипеде по улице Мытной и увидел большой валун. Подойдя ближе, я понял, что это скульптура из доломита, напоминающая Мадонну с младенцем, говорит Илья. У скульптуры не хватало головы. Я предположил, что она родом с ближайшей стройки и отправился туда. Догадки подтвердились. Выяснилось, что на месте, где прокладывалась теплотрасса к строящемуся жилому комплексу, рабочие ранее находили фрагменты сосудов 18-19 веков, подковы, бутылочные горлышки с орлами, небитые фарфоровые изделия, подсвечники, монеты, фундаменты старинных домов и глыбы из белого камня. Строители рассказали, что регулярно находят здесь артефакты, которые отправляются на свалку. У всех рабочих этой стройки собрались маленькие, но интересные личные коллекции из всевозможных подков, предметов утвари и других мелочей из прошлого, утверждает Илья. В одной из куч мусора виднелся каменный блок, на одном из которых был старинный узор. Приехавшие на место представитель Архнадзора и Департамента культурного наследия подтвердили, что это надгробие, которое относится к XVI веку. Британские школьники отыскали в земле золотое украшение возрастом более 4000 лет. Уникальное золотое украшение было обнаружено группой британских школьников в ходе археологических раскопок, пишет The Daily Telegraph. Ученики начальной школы из Алстона в качестве добровольцев принимали участие в раскопках древнего кургана. «Сначала я подумал, что это пластик, однако, когда узнал, что это золото, я был очень рад», поделился с журналистами своими впечатлениями от находки один из юных археологов. Найденный золотой артефакт имеет длину 33 мм, украшен изысканным орнаментом и предположительно использовался как заколка для волос. Это парное изделие. Вторая такая вещь была найдена во время археологических раскопок в 1935 году. После изучения находки экспертами, вероятно, она отправится в музей в Ньюкасле, где уже десятки лет хранится ее двойник. В Тверском Кремле найдены уникальные фрески. Эти фрески относятся к одному из самых малоисследованных периодов истории Северо-Восточной Руси, каким является конец XIII века. При раскопках на территории Тверского Кремля, где находился Спасо-Преображенский собор, ученые Института археологии РАН обнаружили уникальные фрески. По стилю фресок и обнаруженных фрагментов каменной резьбы можно утверждать, что мастера не только следовали византийским традициям, но усвоили позднероманскую белокаменную резьбу, характерную для Владимира Суздальского княжества, а также готический стиль в живописи. Ученые полагают, что фрески созданы, скорее всего, приглашенными византийскими мастерами, поскольку византийская культура в то время уже испытала на себе западноевропейское влияние. Это является доказательством того, что мир был более единым, чем это представляется современным ученым. Фрески, написанные в похожем стиле, но относящиеся к более позднему периоду, были обнаружены в Снятогорском монастыре, находящемся в Псковской области. В Китае раскопали мавзолей императора. Большую гробницу возрастом более 2000 лет, построенную для китайского императора, раскопали в провинции Цзянсу. Археологи смогли найти более 1000 артефактов, в том числе из нефрита, золота и серебра. Во время раскопок найдены три гробницы, колесницы и оружие. Исследователи обнаружили железные мечи, арбалеты, ножи и более 20 моделей колесниц, наряду с инструментами, колоколами и деталями для струнного инструмента цитры. Рядом был клад в 100 тысяч монет, содержащих квадратное отверстие в центре. В другой части камеры найдены кухонная утварь, кувшины и чашки. Археологи сообщили, что рядом с гробом, который был поврежден, найдено много частей нефрита. По их мнению, это свидетельствует о изящной инкрустации и отделке похоронного предмета.
Не уходи. Реклама.
Сильный,
Быстрый, уверенный, харизматичный – это новый Lexus GX. Кроме превосходных внедорожных характеристик, надежных систем безопасности, японского качества и комфортного салона, теперь GX обладает обновленным впечатляющим дизайном. Новый Lexus GX 460 в наличии у официальных дилеров. От 2 997 тысяч рублей. Мужской подход к роскоши. Цена указана на комплектацию стандарт 5S.
Где и как учился Чехов? Какой институт закончил, ну скажем, Герман Греф? Как поступить в гимназию, в которой преподавал отец Володи Ульянова? Об этом и многом другом в программе «Альма-Матер» о городах и людях России. Каждый день по будням в 8.18, кроме понедельника.
Реклама на эхе. Правильное решение.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Дилетанты.
«Дилетанты» — это мы, журнал «Дилетант» и радио «Эхо Москвы», Карина Орлова, Сергей Бунтман. И сегодня мы поговорим во след статьи, о которой два слова скажет Карина Орлова сейчас. Мы поговорим о неправильных героях. Замечательный совершенно вот здесь написал Николай Сванидзе статью. Очень хорошую. Написал статью об одном из неправильных героев, об Александре Ароновиче Печерском. И это лейтенант советский. Совершил побег. Ну, почитайте статью. И,
из Собибора. И так
да,
и...
Да. И об этом причем сняты фильмы. Но человек не стал героем, потому что он был неправильный. И все в нем было неправильное. И таких, в общем-то, не так мало. Мы знаем несколько имен. Вот это правильность, неправильность героев, если говорить об этом. Мы знаем, что выбирались образцы для подражания. Там снайпер Зайцев, действительно такой большой человек. Зоя Космодемьянская, герои-панфиловцы. Вот и при этом, мало того, что в тени оставалось очень много людей, а многие люди не получали даже и заслуженных наград.
Ну, это нормальная вещь, что герои, в общем, во всяком обществе должны соответствовать некоторому правилу. И вот мало того, что это правило как-то должно быть всем ясно, замечательно, например, что это правило может меняться. И тогда совершенно другие люди становятся в нашей истории героями, а совсем другие становятся злодеями. Вот любимый мой пример – имам Шамиль. Угу. Который там до конца 19 века совершенно не был ни героем, ни злодеем, а был военным противником, вполне почтенным и уважаемым.
Да.
Да. Потом сделался в раннее советское время борцом с империей за национальное освобождение и поэтому великим героем, а после войны в свете борьбы с космополитизмом вдруг сделался английским агентом и врагом нации.
Угу. Да.
Один и тот же человек при одних и тех же событиях и обстоятельствах.
А мой папа, когда учился в школе еще в Херсоне, не в Москве, когда учился, он пережил метаморфозы Богдана Хмельницкого очень многие. Он был вот в самых начальных классах, он был, это самый начал 30-х годов, он был предателем украинского народа. Он был...
Антисемитом, погромщиком.
Да. И еще ко всему предателем украинского народа. Потом он постепенно стал, и уж к 54-му году, вот уже когда все школы кончились, вот он занял свое место, вот какой-то такой великий воссоединитель двух народов. Вот он занял. Но люди... Вот мы знаем несколько примеров. Один из примеров и... Военная биография такая сложная, и послевоенная биография сложная. Это знаменитый подводник Маринеско, конечно. Здесь вот Александр Маринеско, которого выгнали, собирались вообще отдать под трибунал за художество до самого этого похода, он же самовольно перед Новым годом, 45-м, он оставил корабль. Он оставил корабль и пошел куда-то гулять. В это время команда, правда, команда корабля тоже как-то выясняла отношения с местными жителями. Вот, а потом его отправили чуть ли не в штрафную, вот этот поход, который окончился потоплением хотя бы гигантского транспорта «Вильгельм Гуслов».
Ну, тоже подвиг оспариваемый многими, да, в достоинстве, поскольку все-таки... Экипажи немецких подлодок, которые там ожидались, они там составляли ничтожную часть, а в основном были беженцы. Неудобный, да. Персонаж для героизации оказался чрезвычайно неудобным.
Но он при этом продолжал грубить начальству, продолжал выпивать. И после
очень
этого...
круто.
Да. И в конце концов был посажен раз, посажен два и оказался в Ванино в 49-51 годах.
Ну, вот это замечательная вещь, что человек может совершить действительно геройский поступок и даже прожить героическую жизнь, но оказаться по какому-то параметру совершенно неудобным для вот этого правила, которое принято в этом обществе для героизации. Причем, как бы, самые разные качества могут помешать этой героизации. Вот там, когда занимаешься историей Второй мировой войны и подполья на оккупированных немцами территориях России, то оказывается, что совсем не коммунистическая партия, там, вообще говоря, лидировала, совсем не те самые диверсионные группы НКВД, которые специально были оставлены в 1941 году для организации партизанского движения, а когда действительно началось народное движение, то есть уже где-то с осени 1942-го, то самые неожиданные оказывались лидеры партизанского движения. В том числе в некоторых районах, уездах даже, Псковской губернии, лидерами оказывались православные священники, которым от германских войск было разрешено там, учредить псковскую эту самую миссию духовную, они легально действовали, а это было очень удобное прикрытие. Ну да, читает батюшка проповедь каждое воскресенье, с кем он там при этом общается, на исповеди совершенно неважно, не проследишь и не приходил к немцам в голову следить.
Ну, конечно, если священник, это повод для того, чтобы собраться с совершенно разным людьми.
Абсолютно легальный повод с точки зрения немцев. Собраться, и под этим прикрытием священники замечательно организовывали партизанское движение. То есть ни один из них, а некоторые из них даже были чудовищным образом казнены и мученическую приняли кончину за эту партизанскую деятельность. Ни один из них не героизировал.
Хотя они получали награды. Получали награды, бывали.
Награды получали священно-началие, которое устраивало сборы денег на танковые колонны. Вот они получали награды. Ни один из этих партизанских священников, ну вот трех, я знаю, никоим образом
не... Из партизанских нет, да?
Нет.
Но... Были, да, Карин, ты хотела сказать?
Нет, да, я вот про героизацию. Героизация же бывает как бы, ну, официальная, с присвоением званий государственных, которые присваивают государство, и какая-то такая народная, ну, в сознании. Вот просто в случае, например, с Печерским, да, он, конечно же, его там намеренно дегероизировали или не позволили ему там стать героем именно советская власть. А бывает вот так, что власть не позволяет, да, то есть вот нормы установлены там, не знаю, законом или там еще чем-то, а вот в обществе становится героем против воли вот власти.
Если это общество не живет в рамках тоталитарного режима, и ему оставлена свобода иметь общественное мнение, тогда такое возможно. Ну, вот, скажем, в революционной России это широко известно. Разин разбойник страшный.
Угу.
И, тем не менее, персонаж народных сказаний, и в этих сказаниях он фигура героическая, безусловно, и симпатичная. И это как-то власть не могла пресечь и не пыталась. Вот. В советское время такое, конечно, было невозможно. Только в рамках каких-то совсем катакомбных субкультур.
Ну, подпольных, да?
Да.
Ну, конечно, как герои, например, герои-националисты.
Герои-националисты, герои церковного сопротивления, уходившие в катакомбы, принимавшие мученическую кончину, не согласившиеся сотрудничать с властью. Они, разумеется, прославлялись этой катакомбной церковью, но никак не всенародно. Всенародно не были, они не могли быть известны.
Вот. Между прочим, немцы должны были бы знать, но в быту вообще нацистская власть была во многом антицерковной, потому что и, в общем-то, антихристианской была очень во многом власть. И священник был лицо подозрительное в самой Германии.
Ну, как в самой Германии, так и на оккупированных территориях ровно так же, да.
Такое какое-то народное почтение, вот народное немецкое почтение к священнику, а при этом еще политика поощрять все, что не было коммунистическим, вот оно какое-то вот имело, наверное, свое. То есть вот поощрять именно священников, поощрять каких-то там хороших крестьян, пострадавших от советской власти или что-нибудь. Все, что пострадало от советской власти, должны были поощрять немцы. Или нет? Или я ошибаюсь, не было такой идеологии?
Ну, трудно как-то увидеть в этом какой-то общий принцип. Немцы, разумеется, как-то рассчитывали совершенно в долгосрочной перспективе очистить территорию от недочеловеков, и поэтому специально не заморачивались, как выстроивать свое, свои отношения с этим населением на то время, пока идет война. Но на чем, собственно говоря, и погорели.
Да, но это как где, но, в общем-то, какое-то время устраивали жизнь более-менее. Потому что было и хозяйство, были и старосты, были в оккупированных городах и в оккупированных деревнях, какая-то жизнь происходила. Все зависело, конечно, от задач, от территории и так далее.
Так более того, во многих, ведь надо иметь в виду, что старшее поколение в войну, вот те, кто вступили в войну в возрасте 40 лет и старше, помнили, в сознательном возрасте застали имперские порядки и могли сравнивать. И большинство этого возрастного населения, эти возрастные когорты, они совершенно большевикам не симпатизировали. Более того, часто ждали немцев как освободителей, потому что помнили немцев образца 18-го года. А военные действия разворачивались ровно на той территории, где немцы были в Первую войну, и которые контролировали потом довольно долго по Брестскому миру. И это была очень важная память о других культурных немцах.
Да, это немцы были совсем другие, там замечательный ходил
И совсем не сразу народ разобрался, что пришли немцы уже совсем другие.
Совершенно другие, да.
А вот если про героев, да, я тут подумала, что неправильный герой – это, может быть, двоякое толкование. Неправильный в смысле непризнанный, да, то есть на самом деле герой, но непризнанный. А может быть, который незаслуженно признан героем. А вот можете привести, вспомнить, я не знаю, вот Печерский, вот Рапопорт, да?
Рапопорт непризнанный героем, да. Но мы о нем поговорим во второй части, потому что у нас есть замечательная еще и звуковая картина по этому поводу.
Ну, кто еще? Вот кого еще можно, чтобы понимать, о ком мы говорим? Кто еще это может быть? Вот из тех, кто...
Ну, как? На примере Второй мировой войны есть множество сочиненных героев. Я об этом много писал, и уже как-то даже странно об этом писать.
Нет, сочиненных, да, непризнанных. Вот, которые совершали геройские поступки, но вот не подходили под официальные каноны.
Ну, сложная история, значит, всех героев войны, которые принадлежали к репрессированным народам. А бойцы, они хорошие. Среди них было очень много героев Советского Союза, и у всех у них очень тяжелая судьба. После 1943-1944 года, когда пошли гонения и выселения на Кавказе.
А, да, северокавказские, крымско-татарские.
Крымско-татарские, чеченские.
А вот как складывалась интересная судьба вот ветеранов, тех, кто отвоевал из репрессированных народов? Вот была ли какая-нибудь типичная судьба, или были просто избранные люди еще, которые не подвергались ни репрессиям и так далее?
Актуализировался буквально полгода назад образ замечательного летчика крымско-татарского. Да. Как же его? Ахметхан Султан.
Да.
Да. Он дважды герой Советского Союза, действительно замечательный летчик, ас, там у него, ну, он ходил в первую двадцатку асов мировой войны, там что-то порядка 30 у него личных побед. Это очень много. Для истребителя это очень много. А он еще и на штурмовике летал, вот, которые вообще считали смертниками. Вот. И судьба его была чрезвычайно тяжела послевоенная, потому что он, как все, значит, дважды герои и их семьи, был освобожден от этой выселок. И он буквально повредился душой от того, что он, вот, геройски воюя, тем самым купил себе право не разделить судьбу своего народа. Он был блестящий летчик, он работал в конструкторском бюро в военном в Жуковском в качестве испытателя, но 10 лет он не мог работать, потому что он был совершенно в недушевном равновесии и возвращал себя в это душевное равновесие таким российским национальным методом, что к полетам не мог быть допущен.
А кто возвращает его?
Сейчас, почему он актуализировался, я договорю, потому что здесь про него сняли, значит, он стал прототипом главного героя первого собственного крымско-татарского фильма, снятого крымско-татарским бизнесменом Хейтерма. который как бы наделал шуму в начале года.
Да.
Да. И вот замечательно, как там этот образ препарировался. Вот, как...
Интересно.
А как?
Значит, замечательно в этом фильме то, что совершенно как-то в рамках этого сценария крымско-татарский народ хочет себе чувствовать советским героем. Значит, нет партизан в Крыму. Значит, нет, соответственно, никакого коллаборационизма. Весь крымско-татарский народ, как один человек, сочувствует советам и, значит, готов бороться с немецким агрессором. Все это упрощает картину предельно.
Вот. Такой романтик, да?
Нет, это именно потому что надо отвести маятник в другую сторону.
Скорее, я бы сказал, не в том смысле, что отвести маятник в другую сторону, а в том, что известен образец матрицы советского героизма. Никакая другая не сложилась.
А что это за?
И героя можно описать только в рамках советской матрицы, приложившей его, вот исказившую историческую картину и приложив его полностью в советскую матрицу. Никакой другой не изобретено.
Но...
Ведь это на самом деле это главная беда сейчас нашего общества, что мы живем в советской конструкции героического. Вот замечательный был в этом смысле эксперимент, когда, дай бог памяти, 2007, кажется, был год, когда устроили такое шоу «Имя России» выбирать себе исторического героя.
Сталина выбрали, да?
Да, чуть бы не выбрали Сталина, это как мухлёж в интернете, но не это важно. А важно, что вот весь пантеон исключительно советско-имперский. Вот там только строители великой державы, которые присоединяют территории и делают страну страшной врагам, и только ради этого трудятся. Тем, которые занимались внутренним благоустройством страны, не находится места. Они вообще не числятся по разряду героев.
А Гагарин там не был в этом пантеоне?
Или... Гагарин это тоже...
Гагарин это
тоже
всё-таки...
Это тоже величие. Это тоже величие страны.
Еще один чрезвычайно характерный для меня штрих. Значит, весной утвердили историко-культурный стандарт для школьной программы преподавания истории в школе. Значит, он такой вроде бы совершенно нейтральный, никаких оценок там нету, но там, как он выстроен, там есть перечень событий, дат и людей, которые должны быть непременно упомянуты в этой программе. Значит, замечательно, что опять все персонажи – это полководцы, государи, немножко людей науки, ну и поэты. Все. Где вся, собственно, жизнь народа по-собственному и герои народа, которые его благоустраивали, где торгово-промышленный класс, который все это строил, заводил, обихаживал? Ни одного. Ну, всплывает там случайно Козьма Минин во время смуты, а потом ли какой-нибудь Рябушинский во время другой смуты. Все. Как только они вмешиваются в государственную политику.
Ну да, или у нас...
А их собственные исторические труды...
Единственный герой промышленности советского времени 20 века – это Савва Морозов. Вот, потому что
и то потому, что...
Только потому, что он помогал.
Партийную кассу.
Да, да, партийной кассе он помогал.
И из него с благотворительностью и меценатством. Вот. То есть вот этого гнезда культурного героя, не военного, вот у нас отчего и патриотизм весь приобретает военно-патриотический характер. У нас нельзя убить родину без пулемета. Вот нет образца исторического другого. Вот, на мой взгляд, скорее герой там, Отечества, какой-нибудь князь Дмитрий Шиховский, который потратил 30 лет на земской службе, заводя земские школы и довел...
Но это скучно, это неинтересно. Это вообще мало где есть, мало в каких странах есть такие вот герои. Вот в Соединенных Штатах есть вот такие строители.
Да.
Есть.
Да. И во Франции это очень развито, и в Англии очень развито.
Да, во Франции как-то не очень. Все-таки спроси детей, и они не назовут строителей государства. Вот, все-таки...
Строители государства, может быть, не назовут, а строителей своего департамента и своего города назовут, вот свои... безусловно.
А поэтому очень... А, это потому что местная история очень жива. Но у нас самый интересный парадокс состоит в том, что на государственном уровне продолжается это бам-блямцы и так далее, вот все это самое, марш вперед, ура, Россия, да? А на местном уровне есть вот в том, что касается краеведения или вот местной истории, Там есть и меценаты, там есть и промышленники, там есть и музеи, там есть и какая-то память, и памятник могут поставить, потому что он свой. Вот это очень интересно, вот этот раскардак такой стоит между, между героями.
Вообще-то это некоторая шизофрения.
Когда, абсолютно.
Когда народ на уровне семейной памяти и региональной отлично понимает, кто его благодетели и кто его враги, и, ну вот все опросы, и что важно... Там я много лет участвую в том конкурсе детских работ, которые пишут школьники и проводят Московский мемориал. Это уже 15 лет, там приходит несколько тысяч работ. Значит, моя семья в истории 20 век, он называется. Из года в год, 15 лет. Главное историческое событие в жизни рядовой семьи современного российского гражданина – это раскулачивание и коллективизация. Главная травма.
Да, главная травма 20 века.
Это главное, главное событие такой, официозной истории – победа в Великой войне.
Совершенно верно.
И это совершенно не совмещается никак. Это у людей в башке историческая шизофрения.
Давайте сейчас мы прервемся на 5 минут, а потом продолжим нашу тему.
Дилетанты. Дилетанты.
Ну что ж, мы продолжаем нашу программу. Карина Орлова, Сергей Бунтман, ведущий, и Никита Соколов, историк. И мы говорим о героях, о признанных, непризнанных, те люди, которые могут быть героями. И мы сейчас вот в перерыве как раз завели разговор о том, вот в современности, кто мог бы стать героем, и почему не становились, например, героями такие люди, как отец Александр Мень, например, вот почитаемыми всеми людьми. Есть круг, который почитает отца Александра, и чем дальше мы уходим от времени убийства Александра Меня, чем вот я, например, все больше и больше размышляю о том, какого масштаба была эта фигура.
Масштаба очень крупного, и в любом благоустроенном социуме это, безусловно, был, ну, грубо говоря, герой, общественный деятель, авторитетный, почитаемый. Но мы с вами живем в социуме, у которого не выстроена эта другая шкала, вот другое правило. У нас есть только правило, которое устанавливает государство по своим каким-то разумениям. Очень, кстати, понятно, по каким. Вот. Но никакой присутствующей в благоустроенных странах общественной шкалы в России не выстроилась. Она как-то не сформулирована, цели общества.
Это потому что гражданского общества нет? Или чего-то еще не хватает?
Ну, оно как-то мучительно формируется, ему препятствуют всячески в этом. И мы с вами видим, как препятствуют, что уж тут греха таить. Вот. И поэтому... У нас другая связка вот этих шкал.
Вот какая?
Ну, потому что государство, вообще говоря, если его отпустить и общественные узды на него не надевать, оно, конечно, будет склонно устроить для себя попроще, для бюрократии, оно будет выстраивать героическую пантеон героев такой вполне милитаристский. Это, не, как-то, ну, это исторический факт, это такая неизбежность.
Так, только... В Советском Союзе было такое противоречие, чудесное совершенно, и очень, кстати говоря, сыгравшее, как мне кажется, большую положительную роль для общества и для возможности его изменения, изменения государства. То есть, с одной стороны, было все такое героическое, державное, особенно вот сталинские и брежневские там времена, а с другой стороны... По инерции от революции, от марксизма такого, от революционного, от социал-демократии, бунтарь и революционер был положительным
героем. Борец за свободу.
Борец за свободу. Поэтому декабристы были положительными героями. Емельян Иванович Пугачев был очень положительный герой, и говорили, вот Пушкин в силу своей узости не мог увидеть.
Абсолютно все революционные движения были положительными, все мятежники были положительными, за одним примечательным исключением. Вот есть один мятеж в русской истории, в который в советской версии не является прогрессивным.
Это когда в дореволюционной истории?
Да-да-да.
А какой?
это стрелецкие бунты.
А, да, 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 да.
Поскольку они против Петра.
Да, 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 да.
Поскольку они против Петра, а товарищ Сталин на себя примеривал этот образ. И поэтому, значит, все у нас народные бунты самые дикие, если там, включая башкирские, совсем дикие бунты, они прогрессивные и освободительные, а вот стрельцы...
Вот стрельцы нет.
А стрельцы,
и у нас никто там, там жуткий, там что... Ну, я понимаю, Шкловита и так жуткий человек, вот, но никто, ни Хованский, ни, никто абсолютно из этого не были. И Софья у нас очень плохая, и Голицын очень плохой. Просветитель,
кстати, Никита Павлович,
говоря.
А вот вы сказали, что в обществе нет у нас, не сложилось таких матриц, да, шкалы какой-то создания героя. Ну вот тут спрашивают, а Гиркин будет героем, не подписывается? А ведь будет.
Я историк. Я наперед предсказывать не берусь.
Ну,
нам, это, нам, историкам,
давайте
это запрещено.
Не будущее, а настоящее.
Профессии.
Но он же официально-то.
Исторический пример могу похожий привести.
Давайте.
Вот, например... Это же не первый случай, когда российские офицеры сражаются за чужую свободу, хотя как бы ее своеобразно не понимали. Вот был целый разряд в XIX веке русских офицеров, которые сражались за свободу Болгарии и Сербии. И в числе этих офицеров был, например, кого там... сейчас совсем они практически неизвестны, ну, например, Николай Раевский IV.
Угу.
Вот. Они тогда были чрезвычайно популярны. Они были героями. Но это тот тип героизма, который годится для империи. И не годится хоть для какой-нибудь республики. Ну, совсем.
Ну, мне нравится ваша аналогия.
Даже для советской не годится. Вот, ну, совсем знаменитый, немножко в другом роде персонаж, чрезвычайно героизированный в имперское время, белый генерал Михаил Дмитриевич Скобелев.
Скобелев, да.
Герой из героев. Герой сначала туркестанских войн, значит, овладевший всей Средней Азией, вот, потом отличившийся весьма в русско-турецкой войне, герой из героев. И что? Вот как теперь его поминать? В советское время исчез абсолютно.
Исчез абсолютно, но какое-то время возродился.
Памятник Скобелеву стоял напротив дома, да, московского генерал-губернатора, то есть нынешняя Тверская, 13,
угу.
Там, где ныне стоит Юрий Долгорукий. Вот на этом,
да,
месте стоял памятник Скобелеву.
А между Долгоруким и Скобелем
был...
стоял обелиск свободы.
Это уже в советское время.
В советское время, с 18 года вот до...
А Скобелева разве не сразу снесли?
Нет.
Не помню. Кажется, что сразу.
Нет, его разобрали в 41 году. Его разобрали в 41 году. Вот. Он стоял, там Каненковская свобода была замечательная.
Все. Так вот, значит, уже в рамках советской системы Скобелев невозможен как герой. В силу некоторых специальных о нем известных в Средней Азии историй, о чудовищной его запредельной жестокости.
Вот попытка такая была, вот Скобелев... Вот,
80-е годы была попытка.
Да, 80-е.
Когда сделалась попытка восстановить весь имперский пантеон Столыпина, Скобелева, даже Ермолова, что уже совсем было дико, ведя Кавказскую войну, попытаться восстановить Ермолова в качестве, героя.
Ермолова сочувствовала при советской власти, ему сочувствовали более-менее. Ермолова, у него были такие...
Его биографию делили на две части.
Да, 12-й год.
12-й год выпячивался и всячески пропагандировался, а где он там был после 17-го года, когда он, собственно, стал покорителем Кавказа? Это как-то уходило в тень.
Как-то так это было, а потом было как-то так. Слушайте, я хочу, чтобы мы обязательно упомянули... Человек, который впрямую, и сказали несколько слов о нем, и человек, который впрямую связан непосредственно с темой, человек, который герой войны, стопроцентный герой войны, замечательный ученый. Ну, давайте мы о нем послушаем словами лучшего, наверное, историка нашей науки. К сожалению, его уже нет с нами, частого нашего гостя в свое время Симон Эльвич Шноль. Вот давайте мы сейчас послушаем, что в одном из фильмов, посвященных истории нашей науки и собственной жизни, рассказывал Симон Шноль.
Иосиф Абрамович Рапопорт, который ушел на фронт 23 июня. Он ушел накануне защиты докторской. Уже были развешаны плакаты для докторской защиты. Он не мог. На родину напали, и он ушел Его трижды представляли к званию героя. И трижды не давали, потому что он был очень неординарен. Он делал не так, как надо. Он побеждал, но не по приказам. Иногда нарушал. Он много раз был ранен. Пуля прошла через височную кость, после чего он потерял глаз. Когда его после войны увидел нейрохирург, он сказал, что не может быть, как вы ходите. Его представляли к Нобелевской премии уже потом, после войны. Он отказался, потому что советское правительство согласилось бы, чтобы он получил Нобелевскую премию при условии, что он согласится с тем, что мичуринская биология верна. А он отказался. Он сказал, что такой ценой не хочу никакой Нобелевской премии. И не получил. И Прэзент выступает и говорит, когда мы на фронтах Великой Отечественной войны проливали кровь, эти муховоды, а в переднем ряду сидит Рапопорт, у него черная повязка на глазу, вид у него страшный. По легенде, рассказываю легенду, люблю ее, Прэзент не договорил. Рапопорт брал языка неоднократно. Задушенный Прэзент не мог больше разговаривать. Он пытался что-то сказать, зато в микрофон раздались не вполне печатные слова Рапопорта, самые мягкие из которых, я пропускаю все слова назад, все пропускаю слова. Но смысл такой, это ты проливал кровь, спрашивает он Прэзента. Прэзент не воевал. По рассказам, по легенде, зал полный фронтовиков, это 48-й год. Никак не знали, как освободить докладчика от этого ужасного, напавшего на него и так далее. А потом, по рассказам, он сел в первом ряду и своим единственным глазом сверлил докладчиков. Они уже были более аккуратны в выражении. В стенографическом отчете это отражено очень кратко. Хулиганская выходка Рапопорта. А мы наслаждались.
Да, мы тогда были молодые ученые, вот наслаждались те, которые даже иногда не могли, в общем-то, вслух сказать, и многие себе и позволить-то не могли. И долго это продолжалось еще, вот издевательство над наукой, и вторая волна популярности Лысенко, помните, был случай замечательный на биофаке, когда в начале 60-х снова пошла волна популярности Лысенко, когда студенты биофака приковали портрет Лысенко в туалете к бачку цепями, приковали. Было целое, огромное, невероятное политическое дело. Ну вот, смотрите, вот Иосиф Рапопорт, Иосиф Абрамович Рапопорт. Человек, и таких было очень много людей, которые ушли на фронт, потому что считали это нужным. Просто ушли на фронт, потому что считали это нужным. Воевали так, как считали нужным. Обладая качественным. Вот это знаменитое взятие венгерского города, отражение танковой атаки. Это все в документах есть, между прочим. Мне Александр Валентинович Кириллин показывал эти документы подлинные, не перепечатанные. Вот эти описания боев, представление одной из трех на героя Советского Союза, отобранными немецкими фаустпатронами, встреча на Эльбе. Когда очень приятно было говорить советским офицерам без помощи переводчика. Тогда был доклад Толбухина, был доклад и тоже представление героя. Ничего не прошло. Никаких героев не было. То поссорился с командиром полка, то еще с кем-то, то кому-то наорал на кого-то.
Так в том и дело, что тому государству не нужны были самостоятельные люди. А для войны нужны самостоятельные люди. Это же чудовищное противоречие. Ведь та армия, которую послушная армия по типу казармы устроена, где младший смотрит в рот старшему и ждет его распоряжения, а сам ничего не может. Ведь эта армия проиграла войну в 41-м году. И тогда пришлось ослабить поводья, допустить назначение к младших командиров из беспартийных и хоть бы из рядовых, если только они обнаруживают стойкость. Это августовский приказ 41-го года, верховного главнокомандования. И тогда, к 42-му году, образуется дееспособная армия, состоящая вот уже из таких людей по большей части, которых не так легко схомутать и оприходовать. И эти люди чрезвычайно неудобны после войны. И сессия Восхнил, где гнобили морганистов, это ведь на самом деле большой, но все-таки эпизод вот этого осаживания фронтового поколения. вот эти люди, которые поняли свою цену и свою мощь в эпоху войны и расковались, и которые могли вот так вот на трибуну выйти, ну, вот это легенда, конечно.
Да.
Ну, но легенда, но давай. Байка правдоподобная, почему она, собственно, и ходит все время. Потому что она вероподобна, так могло быть. И на нижних этажах социальной лестницы неоднократно так случалось, что приходили фронтовики и начинали откручивать голову своим райкомовским начальникам. Это совершенно реальные случаи, их было много. Это были люди, на которых райкомовский начальник не мог просто топнуть ногу.
Угу.
И тогда специально было, долго готовились, и к 1948 году придумали вот эту кампанию борьбы с космополитизмом, в рамках которой произвели большую волну репрессий, и вот этого фронтовое, свободное, почувствовавшее волю поколения осадили. Не дали ему подняться.
И борьбу с космополитизмом, преклонение перед иностранщиной, там очень многие, там витиеватые такие вот процессы,
и поэтому,
уничтожение
индивидуальности. Совсем не всякий действительный герой войны был пригож для того, чтобы сделаться официальным героем. Это очень сложная оказалась задачка.
А героизм Рапопорта разве... Ну, в войне понятно, в военных подвигах, но все-таки он же в первую очередь был... Выдающийся ученый.
Да, выдающийся ученый, при этом
вот это вот
честный ученый. Он докторскую свою диссертацию, которая была объявлена в 41-м году, на конец июня, он ее защитил в 43-м, когда пока лежал в госпитале.
Ох, ничего себе, я не знаю.
Пока лежал в госпитале, да. Он защитил свою диссертацию, и дальше он мог бы стать Нобелевским лауреатом, его же выгнали из партии. После он был членом партии, его выгнали из партии, и после сессии восхнил, после того, как он не раскаялся, не признал свои научные заблуждения. Его выгнали из партии, когда в 60-х годах уже как-то представляли, он мог получить Нобелевскую премию. Тогда ему сказали, что надо вступить вообще-то, надо вступить в КПСС. Он сказал, вступать я не буду. Меня надо восстановить, признав, что то-то, то-то и то-то, без потери стажа. Но это уже борьба за честь была здесь. Без потери стажа, без всяких взысканий и так далее. Меня восстановить. Нет, его не восстановили. Ну и не надо, он сказал. Ну и не надо. Погиб очень глупо. Попал, ему 80 даже не было еще. Человек, который прошел всю войну с таким ранением, со всеми, он попал под автомобиль. Просто попал под автомобиль. Это было 25 декабря 90-го года. И И вот это получается так, что человек вот в Рождество западное попал, и вот в тот же самый, и под Новый год умер.
А, кстати, вот. С главным, с человеком, который устраивал на него гонения, с академиком Лысенко, они прожили одинаковое количество лет, кстати, 70 лет.
Ну, это бывает, это ни о чем не говорит.
Нет,
это
нет.
Абсолютно ни о чем не говорит, потому что здесь, вот смотрите, и в научном мире тоже не зря Симон Шноль назвал книжку, вот последний ее издание, последний вариант, он назвал «Герои, злодеи и конформисты». Он прибавил туда «конформисты советской науки». Потому что это очень сложно. Помните дискуссию, можно ли считать вот замечательным человеком, так огрубляя, Тимофея Ворисовского?
Очень неудобный персонаж.
Ни для кого. Просто
чрезвычайно
неудобный. Человек,
который, научный Власов.
Который жил в Германии. Причем в Германии, нацистской Германии. Работал там. Совершил замечательные открытия. Дал вообще возможность развиваться науке своими открытиями. Дал возможность развиваться науке дальше. И советской науке причем тоже. А вот... Биография не та. Вот не вписывается. Вообще интересно воспринимать вот ко всему нашему разговору. Есть очень большая трудность еще. Не воспринимаем человека в целом.
Но это не только мы. Ведь
вот человек это в целом.
Не, это совершенно не только мы.
Это не только мы. Это очень тяжелая задача. Этому надо учиться.
В разное время имеют значение разные черты личности. И самые неожиданные бывают препятствующие героизации черты.
И везде полируют героя. если нужно. Ну, практически везде.
Я не совсем про это хотел сказать.
А, да?
Ну, вот характерный случай был несколько лет назад в Норвегии. Помните, чудовищный этот самый Брейвик,
да.
Сначала устроил взрыв в центре Осло, потом расстрелял студенческий лагерь, или молодежный, не помню, на этом острове. Вот. Так во время этой стрельбы на острове две молодые дамы катались там на лодке. И услышавши эту стрельбу, они подъехали к этому острову, и пока он там гулял, четыре раза вывозили оттуда раненых, спасли 40 человек на своей лодке. Абсолютно геройский поступок,
да,
как-то
абсолютно.
Совершенно
да.
Вот как бы любому мужику-комбату впору снять шляпу. Вот. Норвежская пресса об этом ничего не написала. Дело в том, что эти две молодые дамы были лесбиянками и составляли собой супружескую пару.
Ну, в Норвегии
это. И это было чрезвычайно неудобно.
В Норвегии неудобно.
В Норвегии, да.
Неудобно.
В Норвегии.
Поэтому написали потом англичане. Норвежская пресса об этом
Норвегии
не сказала.
Неудобно.
Да ладно.
Страны все разные.
Да.
Знаете, мы же не Дима Киселёв,
что считает, что существует Европа. Норвегия очень свободная страна.
Это вполне себе свободная страна, но вот есть, об этом там говорить
но
не
есть
принято.
Некоторые, вот, вот
а
у каждого свои нюансы.
А вы уверены, что из-за этого точно?
Да.
Ну вот уж не знала я таких подробностей про Норвегию.
Вот. И я к тому, что, ну вот, самые неожиданные бывают элементы человека, которые препятствуют ему актуализироваться в героическом качестве. Ну да, ну вот так.
Вот у многих стран вообще получается...
А что, собственно говоря, вы удивляете? А вот чудовищное это... Может быть, самая чудовищная история сталинского времени – это выселение инвалидов из городов-миллионников.
Да, да.
Вот они их увозили на эти самые... Самый чудовищный был Валаамский, этот пансионат. Вот. Но их несколько было по всей стране. Их свозили, чтобы с глаз долой, чтобы они на улицах
не
появились.
Здесь я не удивляюсь.
В чем недостаток был этих? Там среди них были герои Советского Союза, славные разведчики, героические партизанки, лишившиеся ног, замерзнувшие в болоте. Их всех с глаз долой, вот с их медалями и их наградами.
Нельзя же сравнивать Норвегию и уродливую
Один
власть.
Пункт, который мешал их прославлению героизации. Они были инвалидами. Они были... Внешность их была пугающей.
Вот внешность, они не такие. Вот эти все и самовары несчастные. Вот...
Самовары, изуродованные лица.
Да, изуродованные лица. И человек должен преодолевать...
А вы знаете, что такое самовар, кстати?
В смысле?
Это человек,
человек
у которого нет ни рук, ни ног.
Нет, первый раз ужас какой. Фу.
Вот. Дело в том, что если человек становился инвалидом...
Да-да-да, вот точно так же Вася сказала фу.
Нет, я фу на название чудовищное, неприятное.
А это народное название.
Народное.
Это народное название, которое в госпиталях...
Народное фронтовое название.
В госпиталях родилось. Но дело в том, что есть еще такая вот схема, как человек должен преодолевать свою инвалидность или увечья. Вот что сделали из Алексея Моресьева? Сделали в свое время. Человек должен войти снова в строй. Если нет, то его забывают. И вот подвиг, замечательный подвиг Алексея Моресьева, кстати говоря, и сам Алексей Моресьев вот, прожил вот эту меднотрубную жизнь очень тяжело. И очень тяжело, он совсем другим человеком стал к концу жизни. Вот это... Нет уважения к инвалидам, которые никак не могли ни преодолеть, ни отрастить себе ноги и руки, не могли ни сделать никаких протезов еще ко всему. Это абсолютно банализирует и принижает подвиг самого, там, самого Моресьева, который снова научился быть в строю с протезами, вопреки всему. Мне кажется, вот это вот какое-то вот есть отсутствие. Отсутствие вот живого отношения к людям.
Ну да, и очень легко сравнить, как развивалась эта отрасль медицины ортопедическая, скажем, в Англии и в России.
Вот возмущенная Карина.
Да, Никита Павлович, но все-таки
что Норвегия стала шестой страной с гей-браками.
В 2009 году в Норвегии разрешили, вступил закон... в силу закона об однополых браках.
Я не это имел в виду. Там они ровно состояли в браке, заключенном в Норвегии.
Так кому неудобно-то было?
Но норвежское общество на это смотрит
косо. Ну как это, если это общество позволило принять закон о гей-браках?
Закон приняли, а смотрит косо. Так бывает.
Нет, так не бывает. Так бывает в России.
Нет, бывает и во Франции, например. В той же самой Франции.
Нет, ну какие-то отдельные.
Нет, ну почему отдельные? Не надо.
Там можно смотреть косо у себя, сидя на кухне.
Не надо все, не надо все упрощать.
Франция страна полного юридического гражданского равенства,
да.
Но при этом совершенно попробуйте зайти в арабский квартал Парижа, вам быстро объяснят, что это равенство очень формально. И отношения между этими общинами отнюдь не было.
Ну, это да понятно, но если араб зайдет другой, в белый район, то его там не побьют.
Да?
Ну, да. Знаете, в 60-м квартале можно...
Ой, не надо, не надо, не надо все превращать в какую-то банальность. Жизнь сложна. И общественное мнение, и веяния, они не всегда совпадают с законом.
Совершенно.
У нас, например, гей-пропаганда запрещена, что у нас все осуждают гомосексуалистов. Нет же, точно так же и наоборот. Ну,
только обратный случай.
Обратный.
Многие осуждают.
Да, но не потому, что есть закон. Понимаешь, не все люди...
Вот под него-то и приняли. Я и говорю, что сложилась какая-то такая норма в обществе.
Это уже тема для другого разговора.
Ну ладно, я хотела защитить Норвегию.
Тема для... Норвегия не нуждается в защите. В Норвегии свои есть проблемы. Например, Кнут Гамсун, о котором говорили. Вот одновременно великий писатель и одновременно активный коллаборационист. И не просто коллаборационист, а убежденный нацист.
Убежденный идейный нацист.
Идейный нацист.
И великий писатель.
И великий писатель. Это у всех есть. У Франции есть маршал Петен, который герой Вердена, который предатель Франции, и который несчастный, почти практически столетний старик, который доживает свой, героически доживает свой век фактически в тюрьме на острове и так далее. Так что это все очень и очень... серьезные вещи, о которых мы говорим. Ну так вот, дорогие мои друзья, всего вам доброго. Давайте сами решать, читать о людях и решать, кто для нас герой, а кто не очень. Спасибо.
До свидания.
Дилетанты.